Главное сразу.
Добрый вечер, я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде. Не устаю напоминать в таких случаях, что не имеет значения, смотрите вы нас живьем, что, конечно, неплохо. Либо в записи, что, в общем, тоже никому не повредит. Там даже можно с перемоткой, возвращаясь к самым интересным моментам, что тоже будет замечательно. Кто у нас в чате, пишите нам, задавайте вопросы. Безусловно, не забывайте оказывать нам различные знаки внимания, полезные для продвижения этого видео и для поддержки нашего канала. Всякие лайки, ну и так далее. В общем, пишите комментарии, активно участвуйте, беседуйте между собой, ну а я, с вашего позволения, побеседую с нашим гостем. В особом мнении у нас сегодня богослов Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
С вашего позволения, начну я, что называется, не с божественного, не с постного и вообще совершенно со светского, потому что вы, к сожалению, для меня, я думаю, для многих других за пределами нашего отечества сейчас находитесь, но у вас, в общем, есть так некоторые привилегии, которые нет у людей, вот, находящихся здесь в России, как я. Вы на днях сходили на концерт Юрия Шевчука. Вот в России теперь концерты Шевчука, когда состоятся, неизвестно еще, потому что здесь это нельзя. Вот, а вы, вот, у вас была такая возможность, поэтому просто не могу не задать вот этот вот первый вопрос, прежде чем мы перейдем к актуальной повестке. Вообще, как вам выступление и как вам Шевчук, как вам ДДТ вот, в современном, так сказать, прочтении?
Ну, в целом, я был на грани ужаса от этого концерта. Дело в том, что Юрий Ульянович в сентябре перенес инфаркт. Этот инфаркт пробудил диабет, который даже сказался и на его внешнем облике. Там лишний вес немножко появился. И вот у меня было ощущение, что концерт состоял из двух половинок. В первой Юра помнил о том, что все-таки судьба накладывает на него такие ограничения. Не Роскомнадзор, а вот именно здесь судьба, да, скажем так. А во второй половине он опять ощутил себя молодым. И выкладывался, как всегда, на 300%. И по громкости голоса, и прыжки, да, на сцене, акробатика, там тройной лут, четверной Ридбергер, это все он исполнял, понимаете? И опять же, жителям, конечно, это очень нравилось, и меня приводило в восторг, но я тут же вспоминал, что, а как, ну а сердце Юрина, да? Вот в этом смысле мне было очень тревожно.
Ну, вы, просто я знаю, что вы знакомы. И поэтому у вас сейчас...
Да, и вы знаете, как бы концерт начался с шока и для меня, и, я думаю, для тех 3000 людей, которые были в зале. Потому что концерт начался с того, что Юрий Ульянович вышел на сцену, сказал «Здравствуй, Прага», «Здравствуй, отец Андрей».
О, ну это прям...
Да.
Это, не знаю, слово «честь» употребимо ли здесь, но приятно, конечно, должно быть.
Вот. Это омаж, конечно, высочайшего уровня, вот, и который не остался просто одним словом. То есть потом мы до часа ночи уже после концерта с ним сидели, и я, пользуюсь случаем, прошу прощения у других друзей Юрия Ульяновича, которые стояли в коридорчике и ждали в свои возможности, и так не поговорить с ним вот как-то вот отдельно, и так не дождались. Ну, вот. Чувствуется, что человека наболело. Ему вот было важно вот как-то сверить часы.
Ну да, но потом все-таки, где-то, оказавшись на чужбине, в родную душу встретить тоже всегда полезно. Чего говорить. Вот. У меня был тоже такой сходный опыт, оказавшись буквально на 2 дня в прошлой осенью, совершенно случайно в Ереване, уже не обращал внимания ни на какие красоты Еревана или, там, или что-нибудь еще, просто я был рад видеть людей, которых не видел несколько лет. Вот, и неизвестно, когда еще увижу. Вот мы теперь все немножко в таком состоянии.
Вот. Из того, что можно вынести в паблик из нашего такого приватного долгого разговора, скажу без подробностей имен, что, оказывается, в мире рок-культуры российской идут те же процессы, что и в Русской Православной Церкви, а именно происходит некое переформатирование рабочих коллективов. И именно по все тому же поводу, да. Ну, если в Русской Церкви это вопрос, читать или нет патриаршую молитву о победе над братской Украиной, то в мире рок-музыкантов это вопрос о том, соглашаться или нет, ну, в целом, да, с этой военной операцией, а учитывать и как ее учитывать в своем творчестве, в своем гастрольном графике, концертном и так далее. И вот люди расходятся, да, то есть уходят и музыканты из одной группы в другую, в зависимости от своего отношения к этому вопросу. И такие технические мастера, там, скажем, на концерте в Праге, Юрий как раз говорил о том, что вот у нас новый молодой человек, он режиссер по цвету, и он новый в нашем коллективе, и, в общем-то, было понятно, что прежний ушел, и ушел именно потому, что вот он не согласился с позицией лидера группы по вот вопросу именно этому военно-политическому.
Ну да, это и у Гребенщикова такая же произошла история. У него музыкант вообще просто взял оружие и пошел воевать. Так что и такие. Ну, в общем, как это, нельзя быть свободным от общества, да, будучи в обществе. А вы упомянули патриаршую молитву, и это действительно стало такой историей, которая вышла, ну, прям действительно за пределы и церковной жизни, и православия, и одной из таких тем, которые обсуждались. Патриарх Кирилл говорил, специальная военная операция является священной войной, священной с большой буквы. Ну и, соответственно, вот эти вот наказы 25-го Всемирного Русского Народного Собора про русский мир, про внешнюю политику, семейную, демографическую, миграционную политику, в общем, все, и в том числе и СВО, все там на этом соборе осветили. Но про него мы, может быть, тоже какие-то слова скажем. А почему это так всколыхнуло не только религиозный, но и светский мир? И что, что называется, нового в этой молитве, которую обязаны читать священник РПЦ, чего не было раньше? Почему, говорят, ну такого не было, вот чтобы вот так? Вот я, поскольку человек не близкий и некомпетентный, спрашиваю об этом вас.
Нет, сама молитва, надо прямо сказать, достаточно традиционна для православия. И не только православия, да любой, что называется, религии, в бэкграунде которой был когда-то государственный статус. Молитва о победе нашего царя, это все понятно. По-своему, естественно, понимаете, вот какие-то христиане, первое поколение христиан, они живут в Римской империи. Римская империя их не любит. Вот. Но дело в том, что время от времени границы Римской империи пересекают такие веселые ребята на кониках, вот всякие варвары, вот, и которые грабят, режут, насилуют, уже не спрашивая о вероисповедании, что ты думаешь о божественном гении нашего Юлия Цезаря и так далее, а просто, ну, просто потому, что у меня есть меч, а у тебя его сейчас нету. Вот. И в этом смысле те ранние христиане, они сходили из того, что лучше римский порядок со своими издержками. Вот. Но чем, ну, это лучше, чем беззаконие. И поэтому считали, что да, надо молиться и за императора, и за его армию. Ну а дальше уже действительно между христианами был спор, можно ли христианину, уже приняв крещение, идти служить в армию. По этому поводу были разные позиции. Да, так вот, в чем же отличие сегодняшней этой молитвы? В том, что, во-первых, война идет не между язычниками, война идет не между христианами и иноверцами, как в эпоху каких-то крестовых походов. Война идет не между теми, кто мнит противника еретиком, как во времена 30-летней войны, вот реформационные войны в истории Европы. А война идет между народами, которые первые, вообще-то, по крайней мере, с точки зрения одной из сторон, считает, что это один народ. То есть именно с точки зрения гражданской, российской пропаганды, это гражданская война. То есть война в рамках одного народа. Русского, который, ну, опять же, в этом самом наказе упомянутого Всемирного Русского Собора пояснялось, что вот он, русский народ, триедин. Второе, это идет столкновение между людьми православной веры. Причем, надо сказать, что церковность, любой социолог, культуролог вам скажет, что бытовая церковность, религиозность Украины выше, чем Великороссии. Вот. И видно, что и на фронте сражаются, погибают отнюдь не только члены каких-нибудь альтернативных православных организаций, но и вполне себе члены Русской Православной Церкви, по версии, опять же, Москвы, который считает, что Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Ануфрием – это ее структура. И вот в этих условиях желать победы над своими единоверцами и своими, в общем, братьями – вот это вот нечто не небывалое. Нет, в истории православия всякое бывало, и уже крещенные киевляне ходили войной на православную Византию уже после крещения князя Владимира – И те же самые православные византийцы охотно вырезали православных же болгар или сербов. Все бывало. Но это было давно. А вот так, чтобы в нашем окоеме памяти, вот, когда все-таки чуть-чуть несколько сдвинулись какие-то нравственные представления о том, как надлежит быть, вот это впервые, и поэтому это и вызывает понятное недоумение у многих людей. И вот здесь возникает вопрос, как к этим недоумениям относиться. Вот буквально на днях сайт, который создан был в Германии «Мир всем», это священник Валериан, который, ну вот он создал такой сайт в помощь гонимым священникам России. И на этом сайте была опубликована стенограмма суда, который, как заявляет публикатор, была в конце прошлого года, суд церковный, состоялся над священником, который вот отказался читать эту молитву. И там вот очень интересны именно умильные интонации членов суда, которые заявляют, что ну что вы, отец Григорий, но ведь эта же молитва, она совсем не о войне, она о духовной брани, она допускает разные толкования. Вот вы считаете, что это про текущую специальную операцию, а на самом деле нет. Это молитва о том, что грех победить, бесов победить. Это традиционно для нашей христианской церкви. Ну, это правда, да. В православии считается, что, скажем, псалмы, а это вполне такая, как бы псалмы во многом это, знаете, ну такая как бы актуальная газета «Правда» из истории Древнего Израиля, где выплескиваются на, скажем, на струны арфы, под которую поются эти псалмы, выплескиваются все беды и горести и обиды, претерпеваемые Израилем от его соседей, соседних империй, завоевателей и так далее, да? И там много горьких слов и пожеланий, что вот чего вело неокаянное, блажен, кто возьмет младенцев и разобьет их о камень. Перед началом Великого Поста каждый год этот псалом в реках Вавилонских поется с целым чувством во всех православных храмах, и все батюшки на свете поясняют. Эта речь идет не о жителях Вавилона, конечно же, а под жителями Вавилона имеются как бы духовный наш оппонент. Иерусалим – это образ рая, Вавилон – это образ ада, соответственно, вавилоняне – это как бы вот некие бесы. И мы молимся о том, что в наших сердцах эти бесы они не проникли, и поэтому греховный помысел надо разбивать в зародыши. Только понял, что тебя что-то, вопреки твоей совести и вере, куда-то тебя тянет, не дожидайся, пока этот злой помысел возрастет в тебе, пленит тебя, сразу о камень веры, о Христа, разбивая его своей молитвой. Вот эти проповеди звучат перед началом Великого Поста во всех тысячах наших храмов. Это все так. Вопрос в одном. Если псалмы, они именно так традиционно понимаются в православии, то зачем дополнительная молитва? Первый вопрос. Второй вопрос. Если эта дополнительная патриаршая молитва вызывает такие разногласия и ведет священников даже на суд и приводит к лишению их сана, то, может быть, автор этой молитвы виноват, то, что допускает такую столь странно понимаемую молитву. Пусть, предположим, члены суда правы. И в самом деле эта молитва совсем не про Украину, а она про бесов и духовную брань. Ну а кто виноват, если она понята иначе? Автор. Почему он не дал сам пояснение? Почему не отозвал эту молитву и не переписал ее заново? А обвиняют священника, который якобы неправильно понял смысл этой молитвы, а не автор этой молитвы, а не патриарха. Это подло, это шулерство. Вот. Но кроме того, если уж исторически, то, вы знаете, эта молитва, она ведь не просто так вот вдруг сама собой спустилась откуда-то из... с небес.
А то просто мой следующий вопрос предвосхищаете. Собственно, кто автор-то? То есть кто-то же должен текст написать.
Автор патриарх, конечно, сам. Вот. А главное в том, что эта молитва, она пришла на места до храмов через циркуляр управляющего делами Московской патриархии. Циркуляр за номером 01-5295 от 26.09.2022 года. Значит, и в нем было сказано, что надлежит возносить особые прошения и особую молитву о Святой Руси. И вот это очень важно. То есть вот эта молитва, она идет в окантовке прошений, которые диакон или священник возглашает перед нею. И там эти слова звучат так. «Еще молимся Тебе, Господу нашему, о еже приятии молитвы, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую. Еще молимся, презрите на воинство и все защитники Отечества нашего». То есть здесь совершенно понятно, что речь идет не о некой вечной брани между светом и тьмой, а речь идет именно о том, что всю годину испытывает Русь. И в этом испытании, оказывается, есть именно воинство и защитники наши. Заметьте, это не призывается не на монахов, «Господи, призри на наших духовных защитников молитвенных». Здесь вполне понятно имеется в виду воины самые обычные. Так что поэтому право все-таки те, кто понимает эту молитву как молитва о даровании военной победы, соглашаясь с этим или не соглашаясь, но правы именно эти толкователи, и именно это вкладывалось в эту молитву и автором, то есть патриархом Кириллом. И поэтому вновь отмечаю, что очень подло звучат попытки вот иначе это истолковать, и попытки апологетов этой молитвы искать, да ладно, считай, что это просто от бесов мы молимся о защите.
Ну а почему, собственно, тогда нужны такие объяснения про бесов или про что-то? Почему не сказать прямо, да, мы молимся о наших воинах, о победе, и если тем более из вот этой вот окантовки этой молитвы и так все понятно, чего ж тогда уж
прикидываться? Конечно, все понятно, и уж тем более после этого наказа, мартовского наказа этого года от Всемирно-Русского собора, проходившего под председательством патриарха, где прямо было сказано, что и свою это священная война, тут уж все понятно.
Да, слово «война», между прочим, звучит все чаще. То пресс-секретарь президента об этом скажет, то сам патриарх, то даже и сам президент иной раз. Так что кому-то, в общем, эти слова употреблять можно. А вот. Но тем не менее, много ли, ну, потому что вы знаете, вы же все-таки как-то больше в курсе, естественно, много ли священников сомневаются, нужно ли эту молитву произносить, много ли отказывается?
Ну, статистики такой нам никто не сообщит.
Ну, понятно, что это не о числах, а вот о некой оценке, конечно. У нас и такая светская социология, в общем, все равно не дает
нам
никаких цифр.
Иногда доходят слухи о том, что есть епархии, где епископ не очень настаивает. Да? Вот. Если нет такого настояния от епископа, то тогда могут быть в этой епархии, кстати, одна из них – это Петербург, могут быть священники, которые вот обходятся без этого. Могут быть. Но, опять же, зависит и от атмосферы на приходе, потому что есть случаи, когда прихожане стучат на священников по этому поводу. Есть случаи, когда настоятель стучит на младшего священника. Есть случаи, когда просто коллеги и даже ходят специальные проверяющие.
В общем, сейчас все на всех стучат, так что тут уж даже удивляться не приходится, что кто-то постукивает. А, слушайте, еще одна была интересная, я тоже себе цитату позволю, тут себе на бумажке цитатно выписывал сегодня, так что, с вашего позволения, надо будет зачитывать. Тоже одно из нашумевших высказываний патриарха. «Пускай никто нас не пугает русским национализмом, русского национализма в природе не существует, это знает каждый. Каждый об этом знает, что его не существует».
Ну, я в число этих каждых не вхожу, потому что, во-первых, я помню о существовании. Ну, во-первых, само слово «националист» далеко не всегда считалось ругательным в русской церковной публицистике. Да? Спросите об этом членов Союза русского народа или Михаила Архангела дореволюционных лет. В более поздние времена всякие Солоневичи и Ильины также активно это слово использовали, вполне согласно. В-третьих, были русские фашистские партии, причем даже в Китае. Значит, говорю, в Маньчжурии, да, на территории, оккупированной японскими милитаристами. Были симпатизанты нацистов и в Германии в 30-е годы среди русских эмигрантов. Вот, наконец, если мы обращаемся к сегодняшним временам, то, да, эта проблема есть. И буквально на следующий день после этого заявления патриарха был очень неприятный случай, когда скинхеды московские напали на якутянку в московском метро. Повторять их слова я не стану, но, уверяю, они вполне были националистическими.
Ну да, эта история была достаточно известна. Чуть ли не в тот же день она произошла, или в тот же, или на следующий. Да. То есть вот еще, что называется, слова патриарха совсем не успели забыться. То есть тут утром было в газете, вечером в куплете уже, извините же, вот за такие вот параллели, но тем не менее. Вот. И еще один, конечно, вот как раз вспомнили вы про...
Я уж не говорю о том, что после трагедии в Крокус-Сити вот стало хорошим тоном призывать, что надо закрыть границы, всех иммигрантов вымести калеными поганой метлой отсюда и так далее. И в переводе, это та самая Россия для русских.
И вот как раз на фоне всего вот этого действительно ужасного, тут даже и слов не подберешь других, ужасного всего этого события и всплеска вот именно вот таких антиэмигрантских настроений, тем более, что действительно так получилось, при том, что у нас уже фактически официально говорится об украинском следе, но там задержаны одни азиаты и в основном таджики, по-моему, один киргиз, но вот сегодня еще троих там, я не знаю, то есть двое тоже говорят, что таджики, и третий, по-моему, еще какой-то человек. Вот, естественно, стала развиваться вот эта вся идея, и под этим же соусом стали вновь говорить о смертной казни. Вот с точки зрения, не знаю, церкви, религии, богословие, что страшнее, что гуманнее, смертная казнь или пожизненное заключение?
Так. Сначала моя личная позиция.
Да,
если бы мне предложили на выбор или-или, я бы, наверное, предпочел бы расстрел, чем пожизненное заключение для себя. Второе. После того, как это требование смертной казни достигло какого-то своего пика, а вдруг появился репортаж очень большой на одном из федеральных каналов телевизионных, в котором 15 минут было отведено этой теме. Точнее говоря, не этой теме, а другой. А именно, был большой репортаж из Харпа, представьте себе, городок, недавно ставший известный почему-то. Из Харпа, где одна из, если не ошибаюсь, семи колоний для пожизненно заключенных. И в этом репортаже поражало то, что, ну, говорят, 15 минут где-то он длился, через фразу «эти нелюди, эти звери» смачно описывались их неудобства, жизненно-бытовые ограничения, что здесь никакие права человека не соблюдаются и так далее и тому подобное. И, в общем, это была понятная попытка сказать: вот, граждане, не требуйте смертной казни, мы этим зверям устраиваем нечто худшее, чем просто расстрел или электрический стул. То есть это была попытка таким образом целевую аудиторию, разогретую незадолго до этого,
успокоить,
да. Вот. И третий сюжет, и кажется, да, из той поры это пошло на убыль, да. И потом уже, кажется, уже была и передача Киселева о том, что не нужна нам смертная казнь и прочее.
Да, там вот. У Киселева прозвучала фраза, что президенту важен каждый человек. Вот я
да, это, да, да.
Там вот, то есть все, ну, казнить нельзя, потому что это же вот живая душа, да, и президенту важен каждый человек. Уж не знаю, как это понимать в этом, в свете вот этих событий, но вот цитата такая, да.
Вот. И, наконец, еще один мемуар. В середине 90-х годов возникла идея написать социальную доктрину Русской Православной Церкви в подражании католикам, у которых она есть. И вот была создана рабочая группа во главе с митрополитом Кириллом. Я входил в эту группу, и поэтому просто вот могу свидетельствовать о том, что там иногда происходило. И вот когда дошли до вопроса об отношении церкви к смертной казни, то, скажем так, либеральная часть нашей группы во главе с Андреем Борисовичем Зубовым, который тоже работал активно в этой группе, стал говорить о том, что, конечно, мы должны зафиксировать, мы как христиане, что церковь против смертной казни. И тут как раз митрополит Кирилл оспорил и сказал: не-не-не, подождите, мы же не можем придумывать с нуля учение нашей церкви. А история нас учит тому, что в христианских православных государствах смертная казнь была. И поэтому давайте как-то иначе это выразим. Вот в итоге появился пространный текст, который начинался с того, что да, вот эти в Ветхом Завете смертная казнь предписывается, в Новом Завете не запрещается, в церковной истории она всегда была, почти всегда. Вот, поэтому, скажем так, церковь готова приветствовать движение общественного сознания на пути отмены смертной казни, но сама на этом настаивать не будет. Вот поэтому, если сейчас общественное движение двинется в другую сторону, уверяю вас, патриархия, она это активно поддержит.
А патриархия, она вообще каким образом взаимодействует, уж простите, совсем за глупый, наверное, вопрос, каким образом она взаимодействует, например, с администрацией президента или с какими-то вот такими светскими структурами? Они получают оттуда какие-то рекомендации, формально или неформально, или как? Потому что мы видим, что бы ни произошло, церковное начальство очень быстро, очень чутко и очень правильно всегда реагирует, и такое... Меня это вообще вызывает некую ассоциацию с неким, ну, как раньше было идеологические отделы в райкомах, горкомах и так далее, в партийных структурах, идеологический отдел партии. Тут такое, как Министерство Бога, то есть вот очень хорошо встраивается во все эти структуры, очень правильно все понимает, очень хорошо формулирует, правда, на таком языке, который многим людям непонятен, вот, но... Ну, очень хорошо, это даже придает некий такой флер. А как это вот технически осуществляется? Я не знаю, насколько вы в курсе. То есть, что снимается трубка и говорят, что вот неплохо бы написать молитву, которую вот наше воинство поддержало бы. Неплохо бы вот что-нибудь такое вот на Всемирном соборе обсудить, поднять, сформулировать, что вот прозвучало бы актуально в этот момент. Или люди как-то сами догадываются, что вот как это надо сделать. Сами предвосхищают и попадают всякий раз... Вот в эту нужную струю.
Ну, во-первых, не нужно никакого предвосхищения. Это один кооператив. А когда люди, что называется, вместе ходят в баньку годами, и не только 31 декабря, а когда у людей идет постоянный бытовой, рабочий, деловой контакт. А причем не просто один на один, а вот как бы всем социальным организмом. То есть есть патриарх, есть его окружение, есть аппарат, есть президент, его окружение, аппарат. И каждый на своем уровне, он постоянно взаимодействует. Общие застолья, общие знакомые, в общем-то, общие интересы, общие анекдоты, общие шуточки, общие источники информации более-менее. Да? То есть в этом случае не нужно специально звонить. Как бы эти нервные системы и так спаяны. Помните фильм «Аватар»? Где вот жители этой замечательной экологически чистой планеты, они хвостиками своими подкрепляли, присоединялись к животным, которыми управляли, или к какому-то древу жизни, древу памяти родовой. Друг с другом также общались через эти хвостики, как бы вот объединяя свои нервные системы. Прекрасный образ, ну так вот, как бы эти хвостики, они давно уже спаяны у патриархии и социальных элит российского государства современного. Вот, поэтому здесь сигналы передаются без телефона. Как бы вот общими глазами смотрят, общие точки возбуждения, все понятно. Вторая вещь – это то, что на самом деле во многих вещах как раз церковь навязывает свою повестку государству. И во многом как раз в этом особенность нынешней ситуации, что это по большому счету русская церковь одолжила свои глаза о современной госпропаганде и госполитике. Вот давайте-ка, как, простите, тупые деревенские попы привыкли при слове «Европа» не видеть ничего, кроме культа потребления, а потом еще и сексуальных развращений, извращений всякие, да? Вот. Ну, точно так же вот этот вдруг завсегдатаем Куршавеля тоже вот такой образ Европы, он понравился, как ни странно. Да. Вот. Третья вещь, да, есть взаимодействие вот на том самом уровне аппарата, когда не нужно, чтобы президент звонил патриарху. Достаточно там, чтобы какой-то чиновник из администрации президента не самого высокого уровня позвонил бы, например, Легойде, министру пропаганды православной церкви. А Легойда потом обзванивает дальше. Вот я помню, скажем, в каком-то году, не помню, это не важно, когда это был год развода Читы Путиных. Вот, и я не знал, что там какой-то развод, как-то светская хроника меня не интересовала. Вот, но мне позвонил Легойда и сказал: «Сестре, умоляю, ничего не пишите о разводе Путина».
Вот. Это эффект Стрейса. Это так вы узнали о разводе Путина? Да, захотелось да, что-нибудь сразу что-нибудь сказать по этому поводу?
Это не захотелось, потому что, ну, кум я до этого дела, Господи, нет, ну, я вообще... стараюсь не лезть в чужую постель.
Ну да, для
меня. Без крайних необходимости.
Вот, найдутся, как говорится. Вот.
То есть вот... Так что и так это работает. И, наконец, есть жгучая потребность самого патриарха быть в теме и даже действительно, как вы сказали, опережать. Вот. То есть здесь не нужно каких-то прямых заказов. Он старается доказать: я ваш, я буржуинский.
Прекрасно. Слушайте, а вы слышали что-нибудь про такой Дивеевский клуб? На этой неделе вдруг стали писать о том, что есть вот Дивеевское братство, Кириенко и еще какие-то люди вот из управляющих, что они якобы приезжают в Дивеевский монастырь, отдыхают там, общаются. То есть вот как раньше ездили куда-то на охоту, в баню, на рыбалку или еще куда-то. Вот сейчас они приезжают в монастырь и проводят таким образом досуг. Это интересно, давно ли появилась такая форма?
Я, честно говоря, не очень в это верю, потому что при желании, то говоря, о каком-нибудь Валдайском клубе, о Афонском клубе и так далее и тому подобное. Вот, конечно же, у каждого патриаршего монастыря есть вот патриаршеский совет, куда входят зачастую випы весьма высокого уровня. Вот. В этом есть своя, конечно, польза для этих обителей, которые не только монастыри зачастую, но и памятники культуры и истории, типа Соловецкого монастыря или Валаамского, или Троице-Сергиевой лавры. Вот. И сказать, что как-то это особо влияло бы на мировоззрение членов этих советов, выделяло бы, ну, чем-то отличало бы как членов какого-нибудь Валаамского клуба от членов вот того же Дивеевского клуба, честно говоря, не вижу я оснований для такого рода различий.
А эти люди вообще верующие? Извините, конечно, за такой вопрос. Потому что, ну, у нас про православие, про Бога, про все у нас говорят, ну, действительно, раньше, как говорили про Ленина, много, часто, с душой, значит, вместо этих портретов вождей иконы, частенько, вот, но тут у меня всякий раз возникает сомнение, эти люди там носят крестик, потому что это, ну, такая вот, такой аксессуар, и стоят со свечкой, потому что это вот такой вот проникновенный ритуал, где-то на грани мистицизма у многих, как кажется, или они действительно во что-то верят? Вот это обрядовость или это вера? То есть как, что, на чем это все основано? Почему вот так вот вдруг стало у нас?
Я думаю, что это разные люди. У них может быть очень разные отношения, личные отношения к религиозной тематике. Иногда это может быть искренним, и это может быть даже неким тормозом в карьере их. Ну, например, был такой господин Слюньков. Он был назначен губернатором Костромы. И он как раз в этом Афонском клубе состоял, и он выпускник Свято-Тихоновского богословского института. Вот, и вроде бы так действительно более достаточно серьезно относился к религиозным вопросам. Вот. И, конечно же, как бы в традициях этого клуба он был, и Афона он был воспитан на идеях симфонизма, дружбы, сотрудничества империи и церкви в интересах спасения людей и империи заодно. Вот. И вот он получил высокое назначение, получил целое удельное княжество вот, в свое владение. А когда он стал губернатором, то, соответственно, местные товарищи чекисты вводят его в курс дела, кто есть кто в нашем заповеднике. И тут как раз громыхнуло громкое дело про одного местного игумена, который как-то вот слишком интимный интерес проявлял к семинаристам, вообще молодым людям. Вот. И это все было весьма так задокументировано. И губернатора это привело просто в тихую ярость. Как же так? У меня тут собирался Святую Русь и Византию строить в одном флаконе. А тут такой троица, да еще с поддержкой местного епископа, который прикрывает этого игумена. В общем, он пошел к патриарху жаловаться. Ну, по итогам поменяли просто место работы все, да, митрополит сослали, архиереи сослали в Казахстан оттуда, вот, ну и, соответственно, губернатор тоже лишился своей должности.
То есть, в общем, всех обнулили, да. Получается, и светских, и церковных.
А потом он, правда, поменял фамилию и несколько лет был вице-губернатором Петербурга.
А, вспомнил, да, вспомнил, сразу вспомнил, о ком речь была. Мы сейчас буквально на минутку прервемся, потому что мне все-таки нужно обратить внимание нашей аудитории на наш интернет-магазин shop.diletant.media, где у нас, как вы прекрасно знаете, замечательная литература, интересная, познавательная, и культурная, и развлекательная, какая угодно для себя в подарок. В общем, масса всякого всего интересного. Например, книга «Королева Мария Антуанетта», которую я вам сегодня порекомендую. Не классическая биография исторической личности, а такие вот дерзко, беспощадные, даже гневные тексты с памфлетами, пасквилями и даже уж, простите, что-то из интимной жизни. В 18 век можно окунуться даже и в такие подробности. Но все очень культурно. Так что без вот таких вот подробностей, но с некоторыми деталями, скажем так. Так что мемуары, такое собрание памфлетов и пасквилей про королеву Марию Антуанетту, которую да многие помнят, что нет хлеба, пусть едят пирожные. Вот, а человеку голову отрубили между тем. Вот. Ну а если не шутя, то зайдите на shop.diletant.media, поглядите, что вам там понравится, купите. Таким образом, вы поддержите не только свой какой-то интеллектуальный уровень, поскольку книга может быть не единственная, но по-прежнему хороший подарок, но еще и поможете существованию нашего канала в том числе. А мы продолжаем с Андреем Кураевым наш разговор. И вот я о чем вас еще хотел спросить. На этой неделе было несколько новостей, касавшихся церковных иерархов православной церкви за рубежом. Например, епископы эстонской православной церкви вообще побывали практически на допросе в МВД Эстонии, и их спрашивали, собственно, вот как раз об отношении к Всемирному Русскому Собору и о том, что называется, какую они позицию занимают в связи со всеми происходящими событиями. И у меня тоже, кстати, возник вопрос, хоть я не МВД Эстонии, про Украинскую Православную Церковь мы с вами даже и в предыдущих эфирах говорили, а вот Эстония, если шире посмотреть, страны Балтии, вообще вот бывшие советские республики, какая там сейчас ситуация с православной церковью и ее иерархией, какие занимают позиции и как они взаимодействуют с московским патриархатом?
Ну, скажем так, во-первых, весьма заметно отсутствие молдавского митрополита и казахстанского на тех молебнах, где может звучать эта молитва о победе и так далее. То есть, когда они приезжают в Москву, то стараются, ну, какие-то заседания, там синода, скажем, участвуют, а вот на патриаршие службы ходят гораздо реже, дистанцируются. Второе, ну, есть Литва. Там, надо сказать, что митрополит Иннокентий, выпускником ГИМО, и поэтому человек все-таки с определенным дипломатическим мышлением и опытом. Он совершил огромную ошибку в начале этих событий, когда группу священников, которые отказались читать эту патриаршую молитву, он запретил в служении. В итоге они ушли в Константинопольский Вселенский Патриархат. Но после этого Иннокентий ведет себя более-менее прилично в публичной области. И опять же, когда, ну, признаю, здесь, может быть, некая моя роль была, потому что вот этот пресловутый наказ Всемирного Русского Собора в публичную область вывел я. Потому что он был спрятан где-то даже не на сайте патриархии, а сам этот собор мало кому интересен, и его сайт мало кто ходит. Но я не поленился, пошел, посмотрел, и вот нашел эти замечательные вещи. И, соответственно, публикую их, я сразу поставил вопрос, как вот митрополит Иннокентий и литовский, и митрополит эстонский Евгений не хотят ли, чьи подписи стоят, не подписи, а, скажем так, они члены совета этого Всемирного Русского Собора. Поэтому я как бы обратился персонально к ним. А вы не хотите отреагировать? Получается, это от вашего имени. То есть, если вы член руководящего органа этой организации, она делает такую декларацию, и вы не дезавуируете свое участие в этом органе, то, получается, вы ответственны за это заявление. Иннокентий понял это сам и сделал заявление, что нет, он ничего общего с этим не имеет и осуждает такую позицию насчет того, что СВО – это священная война. А что касается Эстонии, Евгений митрополит молчит до сих пор, но было обращение, в Литве тоже было заявление, Иннокентий не просто так выступил, было обращение к нему государственного информационного агентства литовского главного. И тогда Иннокентию уже нельзя было отмолчаться. В Эстонии же не журналисты, а, кажется, уже сидят на МВД и депутаты. Вот, стали интересоваться. Было заявление канцелярии, анонимное, без подписи, заявление канцелярии эстонской церкви, что, ну, оно было никакое, дескать, позавчера уволился. Дескать, Евгений не входит в состав этого совета и не имеет с ним ничего общего, да? А при этом, опять же, по сути, оценки не было дано этому заявлению. Поэтому я понимаю эстонцев, которые сочли, что как-то им этого мало, и которых стали уже, ну, как бы требовать, чтобы те епископы РПЦ, которые остались жить в Эстонии, потому что Евгений выслали, он в России сейчас живет, дистанционно управляет своей церковью, а епископа там 3 человека осталось. И, соответственно, к ним вопросы были, ну а вы что-то можете внятное сказать по этому поводу? Те тоже что-то мычат, внятного не говорят. А дальше есть вот из новостей, это есть так называемая архиепископия православных приходов русского обряда. Но это такая полуавтономная структура, прежде всего, во Франции, но в рамках Московского патриархата. Они на днях, епархиальный совет этой организации, выпустил комментарий к этому наказу Русского собора. Ну, честно говоря, позорное зрелище. Они парижане, это как бы наследники Булгакова там, и так далее, великой русской богословской традиции 20-го столетия эмигрантской. И поэтому у них много красивых слов. Эсхатологическая перспектива православия там, и так далее. Но, понимаете, все эти байки про космические, то есть эсхатологические перспективы, они, в общем-то, ничего не стоят. Это не более чем красивости. А реально там идет нечто, что на самом деле во Христе нет ни Елены, ни Иудея, но при этом нет внятного дистанцирования именно от этого патриаршего московского текста, и нет его осуждения. То есть это опять такое вот между капельками дождя попытка пройти, на мой взгляд, довольно бессовестная и неумная. Вот. Ну вот еще на этом фоне стоит отметить, какой тут совершенно ничего не доносится от митрополита Рижского. Ну, у него действительно лично плохие отношения еще с Москвой, с Московской патриархией. И, ну и он человек, опять же, мягко говоря, сложной судьбы и так далее, но предпочитает отмалчиваться. Да, но вроде обвинений в его адресе, проблем у его епархии там тоже вроде бы нету. Они только объявили два года назад о том, что они вот совсем-совсем самостоятельные по законам Латышской республики, от Москвы никак не зависят. Это заявление у них было. Москва этого не подтвердила и не опровергла.
Они граждане каких стран? Вот Евгений, если его, я так понимаю, если бы из Эстонии выслали, значит, у него российский паспорт, просто чтобы понять взаимодействие, потому что, с одной стороны,
гражданство есть только у рижского митрополита, гражданство Латышской республики. Иннокентий, конечно, русский гражданин, Евгений тоже. А владыка митрополит Иоанн Дубнинский, глава вот этой архиепископии приходов русской традиции, у него парижское гражданство, французское гражданство.
То есть это я просто для понимания того, как они, ну, будучи гражданами там, другой страны или той же страны, находятся на ее территории и при этом действуют, по сути, или не действуют в интересах другого государства, даже СССР.
Дело здесь даже не в интересах, а дело в том, что как раз это молчание Евгения, она показывает, что умом и сердцем-то он на самом деле с этим Всемирно-Русским собором. Если бы, то есть его как бы слова зависят от его геолокации. То есть если бы он был бы обычным рядовым рязанским митрополитом, он бы двумя ногами и руками голосовал бы за этот документ. А вот как бы, поскольку его послали в Европу, то там это не очень удобно, там это создает проблемы, как оказалось. И более того, на днях было заявление одного из влиятельных депутатов и политиков эстонского парламента о том, что в этой ситуации стоит подумать, а не слишком ли много преференций эстонское государство дает Русской Православной Церкви. Преференции имеются в виду следующее, что значит, за годы межвоенные, годы независимости балтийских стран, эстонское правительство заявило о том, что вот эстонская церковь она входит в состав Константинопольского патриархата. Константинополь ее принял. Москва, ну, не могла тогда никак реагировать, да, поэтому считалось, что это вот часть эстонской патриархии, как и финская церковь, как и польская. Вот. А затем, после того, как советская армия туда вошла, соответственно, все эти эстонские константинопольцы, эстонские греки, скажем так, они уехали в Швецию. И там была в Стокгольме жутко интересная ситуация, когда в одном здании были рядом в соседних подъездах два храма. Вот этого эстонского синода в изгнании и храм Сергия Радонежского Московского патриархата. Они вот буквально вот в одном сарае служили, ну, разные ворота, то ли разные комнатки соседние были. Вот. А затем, соответственно, эстонское государство приняло решение о реституции. И наследникам всех церковных зданий, которые относились к эстонской автономной церкви в составе Константинополя в довоенные годы, им вернули всю эту недвижимость. Московская патриархия, получается, осталась при нуле. Получился парадокс, потому что при этом надо сказать честно, что православных эстонцев не так уж много. И поэтому эти храмы, переданные эстонской церкви греческого варианта, они стали пустыми. Это была недвижимость, которая для них скорее стала обременением. Содержание этих пустых зданий огромных. Вот. А у прихожан Московской патриархии у них не было помещений. Несколько лет по этому поводу шли прения переговоры и так далее. И в конце концов достигнута была договоренность, что вот эта эстонская церковь греческая, она дает в аренду, по сути, бесплатную, свои храмы для Московской патриархии. И вот в этой связи, соответственно, этот нынешний эстонский депутат, он говорит, так а может быть, если договор об аренде стоит пересмотреть, раз вы так себя ведете. А вот это серьезная реакция, да, и серьезная угроза.
Ну, недвижимость, мы всегда знаем, что это серьезная вещь. Тем более, да, будут, с одной стороны, прихожане без прихода, в смысле, без храма, с другой стороны, будут храм без прихожан. Вернуться к этой ситуации, если вдруг. Слушайте, вот еще у меня какой был вопрос. А кто такой старец Илий, которого тоже вспоминали в эти дни? Действительно, пожилой, он действительно старец, ему 92 года. Считалось, что он чуть ли не благословлял Владимира Путина на какие-то там дела и был духовником, чуть ли, опять же, я что прочитал, самого патриарха. И тут его отправили в Оптину пустынь. И как-то так стали это обсуждать, что это за изгнание, что за такой за поворот, тем более, что он казался вполне таким консервативным, государственным и, в общем, все правильно понимающим старцем и благословляющим то, что нужно благословлять.
Ну, история давняя. Во-первых, отец Илий был духовником Оптиной пустыни в 90-е годы, и причем духовником, которого монахи изгнали от себя, как это ни странно. А потому что у отца Илии была здравая позиция. Когда в монастырских кругах и России, и Украины, и Молдавии было принято сходить с ума от того, что близится миллениум, и появляются электронные деньги, электронные документы, налоговые номера, штрих-коды и так далее, отец Илий занимал вполне здравую позицию, что к вопросу спасения души все это никакого отношения не имеет. Вот. И действительно, это, ну, он был моложе, и вот, но он был очень хороший, я думаю, что и духовник, и здравый священник, и так далее. Вот. Но годы берут свое, они никого не жалеют, и, к сожалению, старческие какие-то вещи происходят в том числе и с людьми духовного сана. Соответственно, независимо от этого, когда Кирилл стал патриархом, он назначил Илью своим духовником. Нет, не для того, чтобы использовать его по назначению, а для того, чтобы прикрываться им, потому что патриарх знал, что в монашеской среде его не любят, в народной, в общем-то, тоже, а отца Илия любят. Вот. И поэтому нужно было рядом с собой иногда показывать вот любимого народом старца, чтобы говорить, видите, это вот мой духовник, поэтому имейте в виду, ну, то есть предполагалось по умолчанию, что, значит, патриарх каждый свой шаг согласует со старцем, значит, поэтому, если ты не слушаешь патриарха, ты не слушаешь старца, а это для православных совсем-совсем негоже. Я не думаю, что там был сильно какой-то реальный духовный контакт, не думаю, что что-то более-менее серьезное патриарх согласовывал с отцом Ильей, Ильем, когда они жили в соседних зданиях там в Переделкино. Вот. Да и здания эти были не очень соседние, потому что вскоре патриарх Кирилл построил себе новый дворец, а оставил отца Илия жить в старом, в помещениях, которые были еще у патриарха Алексея I. Вот. Да. Вторая вещь. Следующее, что там произошло. Отец Илия оказался, вот как это часто бывает со стареющими людьми, заложником каких-то окружения своего, в котором оказались просто проходимцы. Однажды, я помню, отец Илья предложил мне приехать к нему на беседу, поговорить со мной он захотел, я приехал в Переделкино, и был просто вот в шоке, потому что весь коридор его приемный, где он принимал народ, был завален всякими агитационными материалами перед выборами. И всю беседу, 2 часа мы с батюшкой сидели, и он все время только ругал коммунистов, что вот нельзя за Зюганова голосовать и так далее. Но если бы я был красным попом и призывал бы где-то заголосовать за коммунистов, это еще можно было бы понять. Понимаете? Но я совершенно к этой теме никак не относился, и союзником коммунистов мне нельзя было никогда назвать. Да? Вот. Поэтому мне было очень жалко тех, опять же, людей, которые стояли в коридоре, замечательные женщины, бабушки наши, которые свои слезки привезли к отцу Илии, а вместо этого мы с ним вот пили вкусный чай, и как вот я слушал историю, какие коммунисты сволочи. То есть вот какие-то люди вокруг него, которые просто на нем делали деньги, мне кажется, использовали его для политических связей и так далее. Вот. И мне кажется, просто патриарх, в конце концов, решил это дело прервать и, я думаю, облаговаться, или направил его в Оптину пустынь. Ну и, наконец, раз я упомянул о нихтерстарских проявлениях, то они видны в чем были? Прежде всего, не в том, что он там против коммунистов, это нормально для священника, для монаха старенького. Вот. А он начал придумывать и путаться в своей собственной биографии. Соответственно, всякие комсомольские правды стали выходить с восторженными статьями о том, как когда Илий был маленьким мальчиком, ну, не знаю, сколько лет, там 13, может быть, было, именно он определил исход Курской битвы, потому что он, понимаете ли, где-то там нашел секретную папку с немецкими документами, передал их Аркасовскому, и поэтому артподготовка была нанесена по этим позициям, это привело провал наступления модулей, ну, дальше по фильму «Огненная дуга». А проблема в том, что это приключение сам же Ильи относил к февралю 43-го года.
Ну, вот. Это Курская дуга была попозже.
Попозже. За это время много что там произошло, передвижение линии фронта за это время было.
Это какие подробности? Я просто даже не знал, что, оказывается, есть у нас еще старцы, которые повлияли на ход Великой Отечественной войны. И они прям среди нас. Да.
Да-да. Ну что вы удивляетесь? Я расскажу вам, что однажды я совершил совершенно не старческий поступок, то есть оказалось, что у меня нет духа прозорливости того самого. Потому что один начинающий писатель попросил меня написать отзыв на его роман. Привез ко мне рукопись домой, понимаете? И не просто привез рукопись, а еще и 5-литровую бутыль вискаря. Это был веский аргумент, чтобы подпановить меня к труду по чтению его машинописи. Я прочитал. Офигел, выражаясь цензурным языком, потому что это был исторический роман, в котором сюжет поляки осаждают русский Смоленск в середине 17 века. Вот. И, к сожалению, уже они почти взяли Смоленск, но тут разверзлось небо, и оттуда свалилась на поляках Псковская ВДВ с калашником в руках и разметала всех супостатов.
Но вот тут без 5 литров виски здесь нельзя было, конечно, этот текст.
Видите ли, это ладно. Беда в том, что через неделю после моего отказа, когда я отказался писать позитивную рецензию, этого писателя, начинающего, назначили министром культуры Российской Федерации.
О, мама дорогая.
А я этого не учел.
Да.
Карьерный взлет товарища Минского.
Да, вот. Ну, вы бы, да, даже если бы учли, вряд ли вы, конечно, написали бы позитивный отзыв.
Но так даже как Россия – страна с непредсказуемым прошлым.
Это правда.
И министров, и старцев.
Это правда. Вот. Ну что, спасибо вам большое за этот разговор. Богослов Андрей Кураев был у нас с вами в особом мнении, друзья. Не забывайте писать какие-то хорошие слова под этим видео. Ну и критические тоже. Вот так что будем вам благодарны. В любом случае, какой-нибудь поставьте нам хороший лайк. Или какой-нибудь дизлайк тоже можете поставить, потому что чем больше всяких вот таких значков, тем больше людей увидит и послушает. А это, в общем, было бы приятно. Спасибо всем. Андрей Вячеславович, спасибо вам большое. До новых встреч, я надеюсь. И оставайтесь на живом гвозде. Счастливо.
Спасибо.